сути дела» с Олегом Лурье. На радио «Комсомольская правда».
Буквально несколько минут назад была опубликована новость о том, что Королевский суд Лондона закончил общественные слушания по с гибелью Александра Литвиненко и назвал убийцами Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна. Это решение сегодня огласил судья сэр Роберт Оуэн. И при этом он готовил якобы свой доклад полгода, и судья пришел к выводу, вот внимание, пожалуйста, что убийство Литвиненко в Лондоне было, цитирую, вероятно одобрено господином секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым, а также президентом России Путиным. Об этом «Гардиан» успела, очень многие сразу же отписались в западных СМИ. Но возникает такой вот интересный вопрос, а на каком основании? Ведь если внимательно прочесть решение судьи, там вероятно причастны, вероятно да, вероятно нет. Это разве судебное решение? Разве может быть судебное решение, а вдруг причастны? Вот в таком плане. И еще следует обратить внимание, что это не конкретное решение суда, это не результат расследования, это не судебное дознание, это так называемое публичные слушания, которые не являются классическим судебным процессом, а приравниваются просто к комиссии, которая назначается по общественно важным делам. В таком процессе суд устанавливает не вину, а юридически значимые факты. То есть и вот само содержание доклада сегодня сенсационно опубликовано, основано на материалах всего лишь только публичного расследования. И идет как предположение, что, ну как, если это вот сотрудники подсыпали, вот цитирую, в чайник. Представляете, как можно вообще подсыпать полоний в чайник там, в пятизвездочном отеле, что вызывает уже сомнения. И после чего было заявлено, что по мнению судьи, по вероятности, весьма вероятно, что санкционировано ФСБ и руководством России на тот момент. То есть таким образом можно обвинить кого угодно и в чем угодно. И опять-таки хочу обратить внимание, сейчас-то новость наверняка будет тиражироваться массово и в европейских СМИ, и в российских СМИ, в том числе и в Украине. Обратите внимание, еще раз повторю, на то, что это не является судебным расследованием. И в данном случае высказано просто предположение судьи. С таким же успехом можно предположить, что к гибели Литвиненко мог иметь отношение и Березовский, и кто угодно. То есть здесь просто набор предположений. Вот я начал сразу с экстренной срочной новости. И теперь хочу вернуться уже непосредственно к программе «По сути дела». И снова здравствуйте, я Олег Лурье. Программа «По сути дела». Сегодня я хотел бы еще поговорить о чрезмерно активных чиновниках, российских чиновниках и черном пиаре в отношении российских компаний. Вот меня, честно говоря, всегда восхищало отечественное высокопоставленное чиновничество. Восхищало своим здоровым пофигизмом. Их в большинстве своем совершенно не волнует общий кризис, там, состояние экономики страны. Есть ли перед ними какая-то отдельно взятая сверхзадача, например, там, если есть перед ними какая-то отдельная взятая сверхзадача, например, получить для распила распределение освоения, скажем, 50 миллиардов рублей на проведение, скажем, в Челябинске саммита ШОС и встречу руководителей государств и правительств БРИКС. И не важно, что эти мероприятия запланированы аж на 2020 год. Главное, чтобы можно было начать работать с бюджетными деньгами. Вот я просто привел один из примеров. Вот главный лоббист, например, давайте ознакомиться. Главный лоббист проведения многомиллиардного праздника ШОС и БРИКС в Челябинске. Кстати, почему именно в Челябинске, а не, скажем, в Москве или Сочи, загадка. Бывший сенатор и молодогвардеец, а ныне заместитель губернатора Челябинска, некто Руслан Гатаров. Удивительно искать уникальный товарищ этот самый господин Гатаров, 30 69 лет. Противоречивые, если судить по фактам, а не по его патриотическим политическим высказываниям. Ну, вот лишь некоторые примеры. Скромняга-чиновник ни одного дня не проработал в бизнесе. Хотя, что не мешает ему любить, в общем-то, красивую жизнь. Вот, например, коллеги обнаружили на руке вечного чиновника Гатарова, например, швейцарские часики у Лиснардин стоимостью со скидкой более 6 тысяч долларов. То есть в русских деньгах это 450 тысяч рублей. Неплохо, правда? Это 20 ежемесячных зарплат челябинского учителя или врача. А летать тот же замгубернатор Челябинской области Гатаров предпочитает тоже недешево. Разумеется, только для того, чтобы не выделяться из общей массы высокопоставленных российских чиновников. Как удалось выяснить коллегам, авиабилеты челябинским начальникам оформляется уже год, как это загадочное туристическое агентство «Персона Тур», которое связывает теплые отношения с правительством Челябинской области. Так, декабрьские перелеты обошлись бюджету в 2 миллиона рублей. Сейчас действует декабрьский вот, на 2 миллиона рублей. В итоге каждый VIP-перелет в Москву того же вице-губернатора Челябинской области Гатарова стабильно обходится государству, вдумайтесь, в 78 тысяч рублей. Это дороже всякого там бизнес-класса. А летает в столицу заместитель губернатора часто, по несколько раз в месяц. Вот в моем распоряжении оказались эти документы. Ну и вот это как бы лишь небольшие такие штрихи к удивительной многогранной личности вот, вице-губернатора Челябинской области господина Гатарова, который сейчас озабочен так получением 50 миллиардов рублей на проведение в Челябинске саммита ШОС и встречи глав государств БРИКС. И памятуя о том, что для многих отечественных чиновников слова «бюджетные миллиарды» на мероприятия в регионе ассоциируются с понятием «местные коммерческие структуры», соответственно, с распилом. Давайте попытаемся внимательно ознакомиться с утверждениями видного политика господина Гатарова. Вот я его процитирую, с вашего позволения. Практика говорит о том, что город не тратится, а в определенном смысле зарабатывает на проведение таких мероприятий. Озвученная мной сумма в 50 миллиардов рублей пойдет на строительство транспортной инфраструктуры, нового аэропорта, новых гостиниц, конгресс-холла, бизнес-центров и так далее. В общем-то, все хорошо. А чем эта история, похоже, закончится, я расскажу через буквально несколько минут после рекламы и коротких новостей.
Меня зовут Александр Яковлев.
Меня зовут Евгений Арсюхин.
У нас есть к вам убедительная просьба.
Ни в коем случае не включайте радио «Комсомольская правда».
Понедельник в 6 вечера.
Но если вы все-таки решитесь
это сделать, то вы услышите. Радиорубка. В понедельник. 18.05.
По сути дела... С Олегом Лурье на радио «Комсомольская правда».
Итак, в эфире программа «По сути дела», и я, Олег Лурье. Для тех, кто готов высказать свое мнение или поспорить, смс на номер 2420. Сообщение начните с букв РКП. А номер для WhatsApp сообщений плюс 7-967-200-9702. Наиболее интересное я буду зачитывать и поговорим. Я вот уже начал рассказывать о том, как челябинское руководство, вице-мэр, в частности, вице-губернатор, лоббирует получение ни много ни мало 50 миллиардов рублей на проведение в Челябинске саммита ШОС и встречу глав государств БРИКС. И вот что заявляет господин Гатаров, что со своей стороны мы проследим, чтобы заказы, ну, естественно, здесь возникает вопрос, а зачем такие суммы? Проследим, чтобы заказы действительно получили наши челябинские компании, обладающие соответствующим компетенцией и опытом. Кстати, они заведомо в преимущественном положении, уже потому что их издержки в силу местонахождения изначально меньше. И вот, кстати, у меня вот возникает вопрос, насколько будет участвовать именно строительный холдинг, скажем, «Синай»? который, в общем-то, считается основой благосостояния самого и губернатора, по мнению коллег. Эта фирма, по информации Spark, ранее принадлежащая губернатору, сейчас участвует во многих федеральных стройках, строит детские сады, лыжные трассы и так далее. Хотелось бы узнать степень участия холдинга «Синай» в освоении этих 50 миллиардов рублей. И здесь вот еще само распространение миллиардов на ШОС и БРИКС в Челябинске – это отдельная тема, которую в ближайшее время, я думаю, будет изучать не менее пристально правоохранительные органы. Однако в этой истории есть еще один увлекательный момент. Дело в том, что еще в 2009 году на международной архитектурной выставке в Буэнос-Айресе челябинскими молодыми архитекторами был предоставлен уникальнейший проект Челябинского острова Сада. Это предполагаемый многофункциональный комплекс на острове на реке Миасс в центральной части города. И там имелось все, и музейный комплекс предполагался, офисы, гостиницы, апартаменты, рестораны, фитнес-центр, автопарковка. Реализация предусматривает там благоустройство самой реки. Однако, как стало известно, под саммит ШОС и встречу глав стран БРИКС в Челябинске, кажется, планируется использовать отнюдь не грандиозный проект острова Сада, удививших мировых звезд архитектуры и дизайна, а значительно упрощенные варианты, позволяющие отделаться, как говорится, дешево и сердито. Мол, проект города Сада устарел за 6 лет. И надо, по мнению господина Катарова, все делать по-другому, с использованием, внимания старой застройки. То есть будет просто чуть-чуть облагораживать старую застройку, и там селить глав государств. ШОС, нормально? Как это будет? Ну, а куда денутся вот эти самые 50 миллиардов? Вот у меня, например, имеются фотографии, к сожалению, не могу показать, это незаконченной стройки, которая 10 лет простояла без присмотра в незаконсервированном состоянии. И эти останки располагаются всего в 50 метрах от реки, куда сбрасывают загрязненную воду, находящуюся неподалеку Челябинский завод органических пластмасс. Именно там, насколько мне известно, предлагается и построить здание, где будет проходить саммит ШОС и будут обитать главы государств. Удивительно, конечно. И это такие, готовятся как бы очередные потемкинские деревни, по мнению организаторов, должны, в общем-то, произвести неизгладимое впечатление как на президента Путина, так и на его коллег по БРИКС. В чем лично я, зная реакцию президента на малейшую фальшивку, сомневаюсь. Помните историю с олимпийскими объектами? Ну, теперь как риторический вопрос. А не потому ли происходят все вышеназванные чудеса, что очень уж сладкая сумма в 50 миллиардов? И так соблазнительно сделать все для саммита по-быстрому, недорого и через свои доверенные структуры. Есть у меня еще одно предположение. До саммита осталось еще долгие 4 года, и складывается впечатление, что граждане-чиновники из руководства области очень уж рассчитывают на вариант Насреддина. Либо султан умрет, либо Ишак сдохнет. И кто тогда вспомнит про эти самые 70 миллиардов? Но продолжим. История с 50 миллиардами и их вероятным, подчеркну, распилом – это тихая и внешне незаметная история. Такие дела делаются в тишине. А вот другое событие, произошедшее вот буквально в последние несколько дней, наоборот, претендует на весьма значительную громкость. То есть сама цель этого события – большой шум. Расскажу по порядку. Но напомню, в эфир можно прислать смс на номер 2420 с буквы сообщения, начните РКП. А номер для WhatsApp сообщений плюс 7-967-200-97-02. Так вот, вернусь к громкому событию последних 3 дней. В воскресенье у меня зазвонил телефон. Но даже с учетом всех прошедших новогодних праздников звонил явно не слон. С закрытого номера меня удивил некий персонаж, представившийся Иваном Игруновым. Он где крупный пиарщик, с которым я якобы когда-то общался в компании. Это реально, я рассказываю то, что было вот со мной в воскресенье. А затем последовало традиционное перечисление отчасти неведомых мне общих знакомых. Я в упор не мог вспомнить, кто такой крупный пиарщик Иван Игрунов, как и общих знакомых, и как эту компанию, где мы якобы 4 года назад общались, и где я дал ему свой номер телефона. Если учесть, что за это время у меня изменился номер, я никак не мог давать его загадочному Игрунову, то я решил выяснить, что же они от меня хотят, провести такое вот расследование, как меня покупали. И Я продолжил игру. Далее происходило следующее. Этот игрунов весьма вежливо вкратчиво изложил свое предложение. Вот, цитирую. «Олег, а не могли бы вы в срочном порядке подготовить журналистское расследование на тему «Тайны Аэрофлота и почем монополия для народа», в которой рассказать о беспределе, творящемся в этой компании, искусно завышенных ценах, лоукостере «Победа», как вас обманывают, как всех обманывают, как обманывают президента. Я вам пришлю на почту техзадание и фактуру, а труд ваш будет достойно оплачен». Вот так вот ко мне обратился некто, скрывающийся под именем Иван Игруну. Ну, что я ответил? «Конечно, дорогой, присылай. Мне это уже стало интересно». Прислал. Читаю. Вот оно, бинго. Бомба попала дважды в одно и то же место. Без малого 2 года назад, в апреле 2014 года, мне уже поступало подобное предложение включиться в информационную атаку на Аэрофлот, проводимую известным блогером Антоном Носиком. Причем предлагались деньги и так далее. Но этих борцов с Аэрофлотом ничего не учат. Даже после того, как я зафиксировал всю их переписку, опубликовал расследование, как мы с Носиком мочили Аэрофлот, где рассказал все детали организации платного наката на авиаперевозчика. Однако за 1.5 года все подзабылось, эта публика вновь пришла ко мне с предложением оплатить наезд на компанию перевозчика. Гражданин Игрунов, в чем я сомневаюсь, что это его настоящая фамилия, ваши коллеги уже пытались вложить чьи-то деньги, я выясню, чьи, в пиар-акции против авиакомпании. Как-то не сложилось, а вы снова наступаете на те же грабли. Неужели так хочется все же получить свою дольку малую в случае, а вдруг Лурье согласится? Но теперь давайте взглянем на те самые предложения, которые мне прислал по почте гражданин Игрунов. В почте находилось письмо. Отсылаю ТЗ и предложение к Аэрофлоту. Выставляем везде, нужен полный объем. Ссылки на почту Иван Игрунов. То есть, и действительно, к письму были приложены 9 файлов, удивительных по своей откровенной глупости и фальсификату. Так, в ценниках на якобы сверхдорогие билеты Аэрофлота из Москвы в Калининград и обратно сосканированы самые дорогие прайсы от 15 до 17 тысяч. Начал проверять. Посмотреть в сети предполагаемые ценовые предложения перевозчика, оказывается, туда-обратно 5 стоит. То есть здесь пошло такое передергивание, то манипулирует сознанием методом легкого такого передергивания. А вот еще не менее веселый пример. Дан список «живых людей», в кавычках, так написано, «живых людей», от имени которых можно нести любую ложь в отношении заказанной компании, выдавая их за клиентов авиакомпании. То есть, совершенно... То есть реальные люди, которые ЗИЦ-председатели фунты, которые готовы засвидетельствовать любую ложь, любой обман и подписаться под этим. Сейчас будет небольшой перерыв на рекламу и новости. Никуда не уходите. Я вернусь, и мы продолжим о разоблачениях фейков.
Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой, потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени. По сути дела, с Олегом Лурье. На радио «Комсомольская правда».
Итак, продолжаем программу «По сути дела». Я Олег Лурье. Я рассказывал в первой части программы о том, что некие черные пиарщики выходят на журналистов и вот в последние несколько дней предлагают достаточно крупные суммы денег за размещение сфальсифицированных документов о той же компании «Аэрофлот». И вот мне прислали такое же предложение, я опубликовал эти фейки в СМИ, опубликовал переписку и как бы хочу вот предупредить. Такими фейками массово изобилуют приложения к письмам, которые рассылаются, которые и пытаются, в частности, вот меня пытались купить. Похоже, что кому-то очень уж нужно в срочном порядке, простите, замочить в сортире информационно авиакомпанию «Тужа Аэрофлот», российские авиалинии. И они, эти люди, вероятно, денег на пиар и документальное подтверждение не жалеют. Но посредники, заявившие о своей возможности якобы решать вопросы с журналистами, видно, приклеили к своим рукам основную часть, нарубили всевозможные фальшивки, причем легко распознаваемые, и начали наугад выходить на журналистов и блогеров в надежде, что авось кто-нибудь и клюнет. И вы знаете, судя по тому, какие вышли публикации, ведь клюнули, ведь кто-то опубликовал это. Одно и то же, совершенно одинаковое. Хочу предупредить коллег и не коллег. Ходят по Москве веселые ребята, обладающие номерами телефонов журналистов. Активно предлагают оплатить размещение в сети и СМИ совершенно тупо подобранной фальшивки на заданную тему об одной авиакомпании. Гоните в зашей. А выяснить все подробности про Аэрофлот, возможно, даже нелицеприятно. Я смогу и сам. Если что-то смогу доказать, то опубликую собственное расследование. Без каких-либо фальшивок, которые вот уже который раз пытаются пропихнуть через меня, например. Но теперь, в общем, можно вспомнить еще одно не менее громкое событие, прозвучавшее буквально, вот опять-таки, в последние несколько суток. Глава Чечни Республики Рамзан Кадыров, сам того не подозревая, спровоцировал в рядах борцов с кровавым режимом массовый камин-аут. От Москвы до самых до окраин. Лондон, Нью-Йорк, Киев и везде, везде, где эта публика обитает. Напомню, пару дней назад в «Известиях» была опубликована статья Кадырова «Шагалы будут наказаны по закону Российской Федерации», где автор довольно доходчиво разъясняет, вот процитирую, «тем, кто призывает к свержению государственного строя, изменять территориальные границы России». Он им разъясняет совершенно простую аксиому о том, что за подобные действия, в общем-то, полагается отвечать согласно законодательству. Это и есть основной посыл всего журналистского творчества Рамзана Кадырова. Снабженный лишь некоторыми разъясняющими комментариями о, опять-таки процитирую, кучке предателей, возведенный ими же в привилегированный класс гнусных либералов, называющих себя российской интеллигенцией, которые, цитирую, собирают вокруг себя ненавистников всего российского, рефлексируя на Запад. И при любой попытке призыва отвечать по закону начинают вопить о притеснении. Ну, в общем-то, ничего нового. Все сказанное Кадыровым уже неоднократно сформулировано и доказано, в том числе и мною, с помощью документов и фактов из прошлой и настоящей жизни лидеров оппозиции. Тех самых, которых ошибочно называют либералами. Хотя, подчеркну, либерального ни в одном из них нет ни на грош. Это обычная, совершенно стандартная, внесистемная оппозиция. То есть, что это такое? Это та самая оппозиция, которая не смогла вписаться в систему. И, точнее, выпала из нее. И, соответственно, оказалась вне кормушки. И теперь воюет за вхождение в систему любым способом. Хоть чучелом, хоть тушкой, хоть кровавым переворотом. Но вернемся к Кадырову. И вызванному, в общем-то, им откровеннейшему камин-ауту этой публики. Так статья чеченского лидера в «Известиях» возбудила до истерики всех, реально всех более-менее известных оппозиционеров. Причем никого из них ранее так болезненно не трогали ни разоблачение их финансовых махинаций, подтвержденных документами, ни предъявление их лидерам обвинений в многократных заказных убийствах, ни изготовление ими откровенных антироссийских фальшивок, ставших достоянием гласности. Ничего не смущало этих деятелей. Отмалчивались, не напрягались, все как божья роса. А с Кадыровым вдруг рвануло. Похоже, психика не выдержала. Ну и понятно, почему. Какой там чеченец с горного аула, не имеющий даже Оксфорда за плечами, вдруг поставил жирные точки над «и», четко и емко уловив их сущность. И откровенно назвал шакалами и трусливыми псами, приведя какие-то аргументы. И понеслось в ответ. То есть взыграли обиды. То есть, причем совершенно такой моральный стриптиз. Ну вот, цитирую, это вот то, что было за сутки после выхода статьи Кадырова. Тот же миллиардер Ходорковский, обвиняемый в убийствах, совершенно откровенно призывает к кровавой бойне в Россию. В России, вот вслушайтесь, сразу же после статьи Кадырова. Ходорковский пишет: «Я по-прежнему убежден, что сама эта власть не уйдет и что ее неизбежная смена произойдет за пределами придуманных ей же законами. То есть путем революции. Революция уже стучится в двери. Люди же, обладающие чувством собственного достоинства, в такой ситуации не станут молить о пощаде. Они защитят себя сами. Внимание! С оружием в руках». То есть откровенный призыв к большой крови. А дважды судимый жулик Алексей Навальный, забывая в пылу обид даже про минимальные правила приличия, скатывается в совершенно откровенный национализм, призывая к ненависти к определенным нациям, национальностям, к массовому уничтожению представителей Кавказа. Тут уж, вот цитирую, Навальный: «Тут уж дело не в том, либералы, не либералы, оппозиционеры, запутинцы. Статья про шакалов уже просто, внимание, любому русскому не понравится. Как не может понравиться никому из русских, что какие-то там басмачи ездят по всей России, запугивая людей? Исламистский агрессивный режим Кадырова, опирающийся на незаконное вооруженное формирование, снабженный лицензией на убийство, выданной Кремлем, в скобках Немцов, одна из главных угроз национальной безопасности страны». Представляете, и это говорит человек, претендующий на определенные позиции в лидерство, то есть откровенный национализм. Депутат-оппозиционер и крупный землевладелец Дмитрий Гудков настолько напрягся после выступления Кадырова, что раскрыл тайну о принадлежности экономического блока правительства. Правительство России к пятой колонии, к системным либералам. Мол, наши там все, они тоже боятся Кадырова. Ну вот, цитирую, депутат Госдумы Гудков, Дмитрий который, активные поиски кадыровцами пятой колонны уже приводят к тому, что, внимание, условный экономический блок правительства чувствует себя неуютно. Так называемые системные либералы прекрасно понимают, что в этих списках могут оказаться они сами. Теплый ветерок 37-го года. Ну, то есть, так им хочется, чтобы и экономический блок примкнул к несистемной оппозиции. Это вот такие мечтах. А вот, кстати, беглый депутат тоже Госдумы Илья Пономарев. Тот самый, который скрывается в США от ответственности за мошенничество в особо крупном размере. Также расписался в национализме, рассказав о бреках с кинжалами, но при этом не забыл добавить, что когда оппозиция придет к власти, то Кадыров будет работать на новую власть. Такие вот глубинные потаенные мечты оказались у мальчика. Ну вот, процитирую. «Но это заставляет меня думать, что мнение о том, что Кадыров до последнего будет защищать Путина, сильно преувеличено. Я думаю, Кадыров как раз будет одним из первых, кто перейдет на сторону новой власти. Те люди, которых Путин считает своей надежной защитой, это абреки с кинжалами. Как раз они этот кинжал ему первые в спину и вставят». Большой привет Илье Пономареву, депутату Государственной Думы. То есть вы вообще вдумайтесь в эти фразы. Также вот либеральный журналист Леонид Сторч, перебрался из США в Таиланд, откровенно вообще признается к ненависти ко всему российскому. Глава государства заключает сделку с взорвавшимся головорезом Кадырова, делая его наместником в Чечне. Десятки миллионов, вдумайтесь, десятки миллионов россиян, ненавидящих свободомыслие, это о нас о всех, и превозносящим кнут, забозабвенно присмыкаются перед жуликом и перед его наместником. Путин, Кадыров и же с ними плоть от плоти этих миллионов, продукт массового раболепия. Вся нынешняя российская система сплошной позор. Как вам, а? Это лишь малая часть признаний борцов с режимом, так называемых, настолько возбудившихся после статьи Кадырова, что их понесло в самые сокровенные глубины собственного подсознания. Откуда и выплыли все эти признания совершенно оголтелом национализме, мечте о кровавой революционной резне, глубокая внутренняя ненависть к согражданам и, конечно же, страх. Страх, доходящий до тошноты, до того, что разум отказывается управлять эмоциями, и эти эмоции выплескиваются наружу. И им бы, конечно, лучше бы попридержаться, помолчать, хотя бы до получения инструкции от старших товарищей. Но, к сожалению, мое время заканчивается, и я вынужден покинуть вас до следующего четверга. Будет не менее интересно. До встречи. Спасибо.
Я Николай Сванидзе. Я представляю вам свой, но основанный на фактах, взгляд на российскую историю 20 века. Один год, один человек. Знаменитый или иногда не очень, но который жил в то время. И само время великое, драматичное, теперь почти забытое.
Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. Слушайте каждую среду в 22:05 на радио «Комсомольская правда».